Однажды, дело было в июне месяце, и день склонялся к вечеру, человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась. «Мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас». «Что-нибудь случилось?» — воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение. Оно так было задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицание.
«Что-нибудь случилось?»
Мартын Петрович уставил на нее свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил, наконец,
что приехал по одному делу, которое такого рода, что по причине...
Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел. Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича. Но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться. На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного. Как он сам опять появился перед нею. На этот раз он казался спокойнее.
«Сказывай, батюшка, сказывай», — воскликнула матушка, как только увидела его. «Что это с тобою поделалось? Я, право, вчера подумала, Господи, — подумала я, — уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?»
«Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем», — отвечал Мартын Петрович. «Не таковский я человек, но мне нужно с вами посоветоваться».
«О чем?»
«Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно?»
«Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня. К чему тут сие? Говори проще, али опять меланхолия на тебя нашла?»
Харлов нахмурился.
«Нет, не меланхолия. Она у меня к новолунию бывает. А позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?»
Матушка всполохнулась.
«О чем?»
«О смерти. Может ли смерть, кого ни наесть на сём свете, пощадить?»
«Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великану родился, а и тебе конец будет?»
«Будет, ох, будет!»
Подхватил Харлов и потупился.
«Случилось со мною сонное мечтание»,
протянул он наконец.
«Что ты говоришь?»
перебила его матушка.
«Сонное мечтание»,
повторил он.
«Я ведь сновидец».
«Ты?»
«Я». «А вы не знали?»
Харлов вздохнул.
«Ну вот, прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад слишком, под самые заговины к Петрову посту. Прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул. И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить, как жук вороной жеребенок.
Харлов умолк.
«Ну?» – промолвила матушка.
«И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как легнет меня в левый локоть, в самый как есть поджилок, я проснулся. Ан, рука не действует, и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич. Однако поразмялся и снова вошел в действие. Только мурашки долго по суставцам бегали, и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегаю.
Да ты, Мартин Петрович, как-нибудь руку перележал.
Нет, сударыня, не то вы изволите говорить. Это мне предостережение к смерти моей, значит.
Ну вот еще,
начала была матушка.
Предостережение. Готовься, мол, человече. И потому я, сударыня, вот что имею доложить вам, немало немедля. Не желая,
закричал вдруг Харлов,
чтоб та самая смерть меня, раба Божия, врасплох застала, положил я так-то в уме своем. Разделить мне теперь же при жизни имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне Господь Бог на душу пошлет.
Мартын Петрович остановился, охнул и прибавил.
Немало немедля.
Что ж, это дело хорошее, заметила матушка. Только я думаю, напрасно ты спешишь.
И так как я желаю в всем деле,
продолжал еще более возвысив голос Харлов,
должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка Дмитрия Семеновича. Вас я, сударыня, обеспокаивать не осмеливаюсь. Прошу онного сыночка Дмитрия Семеновича, родственнику же моему, Бычкову, в прямой долг вменяю при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей, Анны замужней и Евлампии девицы, присутствовать. Который акт имеет быть в действие введен послезавтра, в 12 часу дня, в собственном моем имении Еськове, Козюлькине тоже, при участии придержащих властей и чинов, кои уже суть приглашены.
Мартин Петрович едва окончил эту явно им наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную речь, у него словно воздуха в груди не доставало. Его побледневшее лицо снова побагровело, и он несколько раз утер с него пот.
«И ты уже составил раздельный акт?»
— спросила матушка.
«Когда это ты успел?»
«Успел. Не пимши, не емши».
«Сам писал?»
«Володька помогал».
«И прошение подал?»
«Подал. И палата утвердила. И уездному суду предписано, и временное отделение земского суда к прибытию назначено».
Матушка усмехнулась.
«Ты, я вижу, Мартин Петрович уже совсем как следует распорядился, и как скоро. Знать денег не жалел».
«Не жалел, сударыня».
«То-то. А говоришь, что со мной посоветоваться желаешь. Что ж, пускай Митенька едет. Я и сувениры с ним отпущу, и к Вицинскому скажу. А Гаврила Федулыч ты не приглашал?»
«Гаврила Федулыч, господин Житков, от меня так и жди извещен. Ему как жениху следует».
Мартин Петрович, видимо, истощил весь запас своего красноречия. Притом мне всегда казалось, что он как будто не совсем благоволил к жениху, приисканному моей матушкой. Быть может, он ожидал более выгодной партии для своей Евлампиюшки. Он поднялся со стола и шаркнул ногою.
«За согласие благодарен».
«Куда же ты?»
— спросила матушка.
«Посиди, я велю закуску подать».
«Много довольны»,
— отвечал Харлов.
«Но не могу. О, домой нужно».
Он попятился и полез было по своему обыкновению боком в дверь.
«Постой, постой», — продолжала матушка. «Неужто ты все свое имение без остатку дочерям предоставляешь?»
«Вестимо, без остатку».
«Ну, а ты сам где будешь жить?»
Харлов даже руками замахал.
«Как где? У себя в доме, как жил, доселечи, так и впредь. Какая же может быть перемена?»
«И ты в дочерях своих и взять и так уверен?»
«Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочу пихну. И туда, и сюда. Какая его власть? А они меня, дочери, то есть, по гроб кормить, поить, одевать, обувать. Помилуйте. Первая их обязанность. Я же им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то, за плечами».
«В смерти Господь Бог волен», —
заметила матушка.
«А обязанность это их точно. Только ты меня извини, Мартин Петрович, старшая у тебя Анна, гордячка известная. Ну да и вторая волком смотрит».
«Наталья Николаевна», — перебил Харлов, — «что вы это? Да чтоб они, мои дочери, да чтоб я из повиновения-то выйти, да им и во сне. Противиться кому? Родителю? Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да в покорности век свой прожили, и вдруг... Господи!»
Харлов раскашлялся, захрипел.
«Ну хорошо, хорошо», —
спешила успокоить его матушка.
«Только я все-таки не понимаю, зачем ты теперь делить их вздумал. Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной.
Матушка,
не без досады возразил Харлов.
Зарядили вы свою меланхолию. Тут, быть может, свыше сила действует, а вы меланхолия. Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще жимше, при себе хочу решить, кому чем владеть. И кого я чем награжу, тот тем и владей. И благодарность чувствуй, и исполняй, и на чем отец и благодетель положил, то за великую милость...
Голос Харлова опять прервался.
Ну, полно же, полно, отец мой,
перебила его матушка.
А то и впрямь вороной же ребенок появится.
Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем,
простонал Харлов.
Это смерть моя за мной приходила. Прощение просим. А вас, сударик мой, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь.
Мартын Петрович вышел. Матушка посмотрела ему вслед и значительно покачала головой.
«Не к добру это», – прошептала она. «Не к добру». «Ты заметил?» – обратилась она ко мне. «Он говорит, а сам будто от солнца все щурится. Знай, это примета дурная. У такого человека тяжело на сердце бывает, и несчастье ему грозит. Поезжай послезавтра с Викентием Осиповичем и с сувениром».
В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей, с главным лейб-кучером седобородым и тучным Алексеичем на козлах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Важность акта, к которому намеревался приступить Харлов, торжественность, с которой он пригласил нас, подействовали на мою матушку. Она сама отдала приказ заложить именно этот экстраординарный экипаж и велела сувениру и мне одеться по-праздничному. Она, видимо, желала почтить своего протеже. Квицинский, тот всегда ходил во фраке и в белом галстуке.